Погнали? 9. Видимо, для всех отец Василий Фивейский поспешно сбрасывал с себя последнее, связывавшее его с прошлым и суетными заботами о жизни. Быстро списавшись с сестрой своей, жившей в городе, он отослал к ней Настю, и дня ни одного не промедлил он с отправлением дочери, боясь, что укрепится в сердце его родительская любовь и много отнимет у людей. Настя уехала без радости и горя, она была довольна, что мать умерла, и жалела только, что не пришлось сгореть идиоту. Уже сидя в повозке в старомодном платье, перешитом из материного, в криво надетой детской шляпке, больше похожей на странно наряженную некрасивую девушку, чем на подростка, она равнодушно поглядывала на суетившегося дьякона своими волчьими глазами и говорила отцовским сухим голосом: «Да бросьте, отец дьякон, хорошо мне сидеть и так доеду, прощайте, папаша, прощай, Настенька, учись, смотри, не ленись». Телега дернулась, стряхнув Настю, но уже в следующее мгновение она снова стала прямой, как палка, и не покачивалась стороны на колеях, а только подпрыгивала. Дьякон вынул платок, чтобы помахать отъезжавшей, но Настя не обернулась, и, покачав укоризненно головой, дьякон с долгим вздохом высморкался в платок и положил обратно в карман. Так уехала она, чтобы никогда больше не вернуться в Знаменское. А вы бы отец Василий и сынка бы отправили. А то ведь трудно вам будет с одной кухаркой. Глупая она у вас баба и глухая к тому же, сказал дьякон, когда уже и пыль улеглась за скрывшейся телегой. Отец Василий задумчиво посмотрел на него. Чтобы я людям свой грех подкинул? Нет, дьякон, мой грех со мной ему и быть надлежит. Как-нибудь проживем, старый да малый, так, отче? Он улыбнулся ласково и приятно, с безобидной насмешливостью над чем-то, и что знает он один, и похлопал дьякона по толстому плечу. Пользование своей землей отец Василий передал причту, выговорив себе на содержание небольшую сумму, вдовью, как он ее называл. «А может, и этого брать не стану», — загадочно промолвил он, улыбаясь приятно, с безобидной насмешкой над тем, что знает он один. Еще одно дело совершил он, определил пухнувшего от голода Мусигина в работнике к Ивану Порфирычу. Последний сперва погнал явившегося к нему с просьбой Мусигина, но, поговорив с попом, не только принял мужика, но и самому отцу Василию прислал тесу на постройку дома. А жене своей вечно молчаливой, вечно беременной женщине сказал: «Помни мое слово, наделать делов этот поп». «Каких делов?» — равнодушно спросила жена. «А таких! Только так по тому случаю, что мое дело страна, а я и молчу. А то бы...» — он неопределенно посмотрел в окно на дорогу в губернский город. И неизвестно откуда, с загадочных листов старосты или с другого источника по селу, а потом и дальше пошли смутные и тревожные слухи о знаменском попе. Как дымная гарь от далекого лесного пожара, они двигались медленно и глухо, и никто не замечал их прихода. Так. И только взглянув друг на друга и на потускневшее солнце, люди понимали, что пришло что-то новое, необычное и тревожное. В половине октября был отстроен новый дом, но совсем отделать и прокрыть крыши успели только наполовину. Другая половина без стропил и наката с пустыми незарамленными окнами прицеплялась к жилой части, как скелет к живому человеку, и по ночам казалась покинутую и страшную. Новой обстановки отец Василий заводить не стал. Среди голых бревенчатых стен, на которых не успели еще затвердеть янтарные капельки смолы, во всех четырех комнатах стояли две некрашенные табуретки, стол до постели. Глухая бестолковая кухарка печи топила плохо, в комнатах всегда пахло дымом, и часто болела голова от угара сизым облаком, ползавшего по грязному и изслеженному полу. И холодно было. Сильные морозы, стекла изнутри покрывались белым слоем пушистого инея, и в доме царил холодный белый полусвет. На подоконниках намерзли с начала зимы огромные кульски льда, и от них по полу тянулись водяные потоки. Даже неприхотливые мужики, приходившие к попу за трибами, не смущенные виновато косились на убожество поповского жилья, а дьякон сердито называл его мерзостью запустения. Когда отец Василий впервые вступил в новый дом, он долго и радостно ходил по пустым и холодным, как амбар, комнатам и весело сказал идиоту: «Важно, заживем мы с тобой, Василий!» Идиот облизнул губы длинным, как у животного, языком и загугулкал прыгающими однообразными громкими звуками: «Гу-гу! Гу-гу!» Ему было весело, и он смеялся, но уже скоро он почувствовал холод, одиночество и скуку заброшенного жилища, сердился, кричал, бил себя по щекам и пробовал сползти на пол. Но падал и больно ушибался. Временами он впадал в состояние тяжелого оцепенения, похожего на страшную кошмарную задумчивость. Подперев голову тонкими длинными пальцами, слегка высунув кончик языка, он неподвижно смотрел перед собой из-под узеньких звериных век. И тогда чудилось, что он вовсе не идиот, что он думает что-то особенное, не похожее на мысли всех людей, и что он знает что-то тоже особенное, простое и загадочное, чего не знает никто из них. И думалось, глядя на его приплюснутый нос с широкими вывернутыми ноздрями, на его срезанный затылок, животной линии, переходившей прямо в спину, что если дать ему крепкие и быстрые ноги, он убежал бы в лес и зажил бы там таинственную лесную жизнью, полной игр, жестокости и темной лесной мудрости. И бок о бок с ним, вечно вдвоем, вечно наедине, то оглушаемый его злым бесстыдным криком, то преследуемым окаменевшими загадочным взглядом, зажил отец Василий столь же таинственной жизнью духа, отрекшегося от плоти. Он чистым хотел быть для великого подвига еще неведомой великой жертвой. Все дни и ночи его стали одной непрерывной молитвой, одним безглагольным излиянием. Со смерти попади он наложил на себя строгий пост, не пил чая, не вкушал мясного и рыбного, и в дни постные, и в среду, и в пятницу питался одним хлебом, размоченным в воде. И с непонятной суровостью, похожей на месть, такой же строгий пост возложил он на идиота, и тот мучился, как голодное животное. Кричал, царапался и даже плакал скупыми собачьими слезами, но не мог добиться ни одного лишнего куска. Людей поп видел мало и только по необходимости, старательно сокращая время пребывания с ними, и все часы с короткими молитвами, короткими перерывами для сна посвящал коленопреклоненной молитве. Когда уставал, садился и читал Евангелие и деяния святых апостолов, жития святых. Обычно церковная служба отправлялась только по праздникам, теперь он ежедневно совершал раннюю литургию. Престарелый дьякон отказался служить с ним и помогал ему псаломщик, грязный одинокий старик, давно когда-то лишенный дьяконского сана за пьянство. Еще затем, дрожа от утреннего холода, отец Василий прибирался в церковь. Идти было недалеко, а времени уходило много. Часто за ночь наносил сугробы снега, ноги утопали и расползали в сухой скристой массе, и каждый шаг стоил 10. В церкви как следует не топили, и холод стоял лютый, тот особенный пронизывающий холод, какой свойственен нежилым зданиям зимой. При дыхании шел сильный пар, и до металлических вещей больно было дотронуться. Собственно, для попа псаломщик он же и сторож, растапливал одну печку, и у укрытой дверцы ее, присев на курточке, отец Василий отогревал руки. Иначе крест не держался в негнущихся заубеневших пальцах. Тут в эти 10 минут он шутил со стариком относительно холода и цыганского пота, и псаломщик угрюмо и снисходительно слушал его от постоянного пьянства и от холода. Нос у псаломщика был багрово-синий, ощетинистый подбородок, который начал он брить после разжалования, равномерно двигался точно при жевании. Потом отец Василий облачался в старую ризу, на которой в местах золотой вышивки торчали обтертые нитки. Кадила бросалась крупинка ладана, и в полутьме смутно различая друг друга, но двигаясь уверенно, как слепые, в знакомом месте они начинали служить. Два восковых огарка, один у псаломщика, другой на амвоне образа спасителя, только сгущали тьму и острое пламя, их медленно колыхалось в стороны, подчиняясь движению двух неторопливых людей. Служили долго, служили медленно и крепко, и каждое слово дрожало и расплывалось в очертаниях своих, подхватываемое холодным эхом пустынной церкви. И было только эхо и тьма, и двое служащих Богу людей, и постепенно разгоралось что-то в груди старого пьяного псаломщика. Подставив ухо, он бережно ловил каждое слово попа и задолго начинал двигать колючим подбородком. И уходила куда-то одинокая грязная старость, и уходила вся неудачная тоскливая жизнь, а то, что являлось на смену, было необычно и радостно до слез. Часто на возглас псаломщика из алтаря долго не слышалось ответа, наступала долгая и строгая тишина, и неподвижно желтели острые язычки свеч, потом издалека приносился голос, налитый слезами и радостью. И снова уверенно двигались в полутьме две неторопливых фигуры, и пламя колыхалось, подчиняясь их неспешным размеренным движениям. Когда служба кончалась, уже светло становилось, и отец Василий говорил: «Смотри, Никон, как потеплело-то!» А изо рта его шел пар, морщины на щеках Никона розовели, строго и пытливо он взглядывал на попа и недоверчиво спрашивал: «А завтра будем? А то, может, нельзя? Как же, Никон, будем, будем?» Подщительно он провожал попа до двери и шел к себе в сторожку. Там визгом и лаем его встречал десяток собак, взрослых и щенков. Окруженный ими, как детьми, он кормил их и ласкал, а сам думал о попе. Думал о попе и удивлялся, думал о попе и улыбался, не разжимая рта и отворачиваясь от собак, чтобы и они не видели его улыбки. И все думал, думал до самой ночи, а наутро ждал, не обманет ли поп и не сдастся ли перед тьмой и морозом. Но поп приходил, продрогнувший, но веселый, и снова от устья печки в самую глубину темной церкви уходила багрово-красная полоса, и по ней тянулась черная тающая тень. Вначале, прослышав о странностях попа, многие нарочно приходили, чтобы посмотреть на него и удивлялись. Иные из смотревших находили его безумным, и иные умилялись и плакали, но были и такие, их было много, в сердце которых вырастала острая и непреодолимая тревога. Ибо в прямом, безбоязненно открытом и светлом взоре попа они уловили мерцание тайны, глубочайшей, сокровеннейшей, поздней, полной необъяснимых угроз и зловещих обещаний. Но скоро любопытно отстали, и церковь долго оставалась пустой, и в темные предутренние часы, и никто не нарушал покоя двух молящихся людей. Но прошло еще время, и на возгласы попа стали приходить из темноты церкви робкие, сдержанные вздохи. Чьи-то колени глухо стучали о каменный пол, чьи-то уста шептали, чьи-то руки ставили цельную маленькую свечу, и среди двух огарков она была как молоденькая стройная березка среди порубленного леса. И стала крепнуть тревожная, глухая, безлицая молва. Она всползала всюду, где только были люди, и оставляла после себя какой-то осадок страха, надежды и ожидания. Говорили мало, говорили неопределенно, больше качали головами, вздыхали, но уже в соседней губернии, за сотню верст от Знаменского, кто-то серый и молчаливый вдруг громко заговорил о новой вере и опять скрылся в молчании. А молва все двигалась, как ветер, как тучи, как дымная гарь далекого лесного пожара. Позже всего дошли слухи до города, словно больно и трудно им было продвигаться сквозь каменные стены по шумным и людным улицам. И какие-то голые, ободранные, как воры, пришли они, говорили, что кто-то себя сжег, что открылась новая изуверская секта. В Знаменской приехали люди в мундирах, ничего не нашли, а дома и бесстрастные лица ничего им не сказали, и они уехали обратно, позвякивая колокольцами. А слухи после этого посещения стали еще упорнее и злее, и каждое утро совершал служение отец Василий Фивейский. Десять. Все долгие зимние вечера отец Василий проводил вдвоем с идиотом, как в одну скорлупу, заключенной вместе с ним в белую клетку за основах стен и потолка. От прошлого он сохранил любовь к яркому свету, и на столе, нагревая комнату белым огнем, пылала большая лампа с пузатым стеклом. Сейчас, одну секунду. 90. Пузатым стеклом. Замерзшие окна, запушенные инеем, светлели под огнем и искрились, были непроницаемы, как стены, и отделяли людей от серой ночи. Безграничным кольцом она облегала дом, давила на него сверху, искала отверстие, куда бы пропустить серый коготь. И не находила. Она бесновалась у дверей с мертвыми руками, ощупывала стены, дышала холодом, с гневом поднимала мириады сухих злобных снежинок и бросала их с размаху в стекла. А потом бесновато отбегала в поле, кувыркалась, пела и плашмя бросалась на снег, крестообразно обнимая закоченевшую землю. Потом поднималась, садилась на корточки и долго и тихо смотрела на освещенные окна, поскрипывая зубами. И снова с визгом бросалась на дом, выла в трубе голодным воем ненасытимой злобы и тоски, и обманывала. У нее не было детей, она сожрала их и схоронила в поле. «В поле метель», — говорил отец Василий, прислушиваясь и снова опускал глаза на книгу. «Она нашла». Огонь большой лампы проточил кружок в пушистой броне и заблестело мокрое стекло, и снаружи она прильнула к нему серым бесцветным взглядом. Глазом их двое, ободранные голые стены с блестящими капельками янтарной смолы, сияющая пустота воздуха и люди, их двое. Склонив маленький и тесный череп, идет клеил из картона коробочки, мазал клеем, держа кисть за кончик длинной ручки, и резал бумагу, и каждый лязг ножниц отчетливо и громко разносился по пустому дому. Коробочки выходили плохие, кривобокие, грязные, с торчащей отклеивающейся бумажкой, но он не знал этого и продолжал работать. Изредка он поднимал голову и неподвижным взглядом из-под узких звериных век смотрел в освещенное пространство комнаты. Там толклись, метались и кружились звуки. Шуршание, шорох, треск, протяжный вздох. Они велись над ним паутиной, пробегали по лицу и входили в голову. Шуршание, шорох и протяжные длительные вздохи. А человек против него был неподвижен и молчал. Бах! Стреляло высыхающее дерево, и, вздрогнув, отец Василий отрывал глаза от белых страниц. И тогда видел он голые стены, запушенные окна и серый глаз ночи идиота, застывшего с ножницами в руках. Мелькало все как видение, и снова перед опущенными глазами разверстывался непостижимый мир чудесного, мир любви, мир кроткой жалости и прекрасной жертвы. «Папа!» — бормотал идиот, недавно узнанное слово, и из-под лоби сердито и тревожно смотрел на отца. Но человек не слышал и молчал, и вдохновенно было светлое лицо его. Он грезил дивными грезами светлого, как солнце безумия. Он верил верою тех мучеников, что всходили на костер, как на радостное ложе, и умирали с словословия. И любил он могучей, несдержанной любовью властелина, того, кто повелевает над жизнью и смертью и не знает мук трагического бессилия человеческой любви. «Радость, радость, радость! Папа, папа!» Еще раз пробормотал идиот, но не получил ответа и снова взялся за ножницы. Но скоро отбросил их и, уставившись неподвижными глазами, оттопырив большие уши, терпеливо ловил бегающие звуки. Шипение, шорох, виск, свет и хохот. Она играла, она садилась на бревна покинутого сруба, качалась и бахалась в снег, и тихо кралась в угол и рыла там могилу для чужих, и пела для чужих, и с радостью взметывала вверх и раскидывала широкие серые крылья, высматривая. Камнем падала вниз и, кружась, проносила в темные окна заиндевевшего сруба с визгом и свистом. За снежинками гонялась она, и, бледно от страха вытянувшись вперед, они молчаливо бежали. «Папа!» — громко кричал идиот. «Папа!» — человек слышит и поднимает голову с длинными и седо-черными волосами, как метели, ночь обволакивающими лицо. На минуту перед ним стоят голые стены, злобно испуганное лицо идиота и виск, разыгравшийся вьюге, и наполняет душу его мучительным восторгом. «Свершается, свершилось!» «Ну что, Василий, чего не клеишь? Клей!» «Папа! Чего волнуешься? Метель? Да, да, метель!» Отец Василий прильнул к стеклу, глаз в глаз серую ночью и смотрит, и шепчет с ужасом. Отчего он не звонит? Что, если кто-нибудь блуждает в поле? Она плачет. В поле. Погоди, Василий, я схожу к Никону. Я сейчас вернусь. Папа! Дверь хлопает, впуская звуки, они жмутся у дверей, но там никого, светло и пусто. Один за другим они крадутся к идиоту по полу, по потолку, по стенам, заглядывают в его звериные глаза, шепчутся, смеются, начинают играть. Все веселее, все резвее, они гоняются, прыгают и падают, что-то делают в соседней темной комнате, дерутся и плачут. Нет никого, светло и пусто, нет никого. Бом! Откуда-то сверху падает первый тяжелый удар, колокол и разгоняет маленькие испуганные звуки. Бом! Падает второй, глухой, вязкий и разорванный, точно захватил и ветром широкую пасть колокола, он задохнулся и стонет. Убежали маленькие звуки. «Вот и я», — говорит отец Василий, — «он весь белый и дрожит. Тугие красные пальцы никак не могут перевернуть белые страницы. Он дует на них, трет одну о другую, и снова шуршат тихо страницы, и все исчезает. Голые стены, отвратительная маска идиота и равномерные глухие звуки колокола». Снова безумным восторгом говорит его лицо «Радость, радость! Бом!» Она играет с колоколом. Она ловит его глухие, толстые звуки, обвивает их шипением и свистом, рвет, разбрасывает, тяжело катит их в поле, зарывает в снег и прислушивается, склонив голову на бок. И снова бежит навстречу новым звукам, неутомимая, злая и такая хитрая, как бес. «Папа!» — кричит идиот и бросает на пол звякнувшие ножницы. «Ну что, ну успокойся, папа!» Молчание в комнате, свист и злое шипение метели, и вязкие глухие удары. Идет, то говорочает головой, и тоненькие безжизненные ноги его с согнутыми пальцами, и нежные, не знающие земли подошвы, слабо шевелятся, бессильно прорываясь к бегу, и зовет «Папа!» «Ну хорошо, перестань, слушай, что я прочту тебе». Отец Василий перевернул назад страницу и начал строгим, важным голосом, как в церкви. И, проходя, увидел человека слепого от рождения. И поднял руку и бледнее взглянул на Васю. «Понимаешь, слепого от рождения, никогда не видел солнца, ни лиц друзей и близких, явился в жизни, тьма объяла его. Бедный человек, слепой человек. Голос папа звучит крепкой верой и восторгом насытившейся жалости. Он молчит и смотрит тихо улыбающимся взглядом, точно не хочет он расстаться с этим бедным человеком, который был слеп от рождения, не видел лица друга и не думал, как близка к нему божественная милость. Милость и жалость, и жалость, бом! Ну слушай же, сын. Ученики его спросили у него: «Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешили ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явилось дело Божие». Крепчает голос папа и наполняет всю обнаженную комнату своими раскатами, и его широкие звуки пронизывают тихое шипение, шорох и свист, и растянутый, разорванный, блуждающий гул задохнувшегося колокола. Идет весело от огненного голоса, от блестящих глаз, от шума, свиста и гула. Он хлопает себя по оттопыренным ушам, мычит, и густая слюна двумя грязными рукавами ползет по низкому подбородку. «Папа, папа, слушай, мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я мир, я свет миру. Во веки веков, посылает он в ночь, и метельство, и страстные торжествующие крики. Во веки веков!» Зовет блуждающих колокол, и в бессилии плачет его старый надорванный голос. И она качается на его черных слепых звуках и поет их: «Двое, двое, двое!» И к дому мчится, колотится в его двери, и в окна и воет: «Их двое, их двое!» И отец Василий смутно слышит ее и сурово спрашивает идиота: «Ты что бурчишь там?» Но идиот молчит, и еще раз с недоверием взглянув на него, отец Василий продолжает: «Я свет миру», — сказав это, он плюнул на землю и сделал брение из плюновений, и помазал брением глаза слепому и сказал ему: «Подойди, умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и вернулся зрячим. «Зрячим, Вася, зрячим!» — грозно крикнул поп и, сорвавшись с места, быстро заходил по комнате. Потом остановился посреди нее и взопил: «Верую, Господи, верую!» — и тихо стало. И громкий скачущий хохот прорвал тишину, ударил спину попа, и со страхом он обернулся. «Ты что?» — испуганно спросил он, отступая. Идиот смеялся. Бессмысленный зловещий смех разодрал до ушей неподвижную огромную маску, и в широкое отверстие рта неудержимо рвался странно пустой прыгающий хохот: «Гу-гу-гу, гу-гу-гу!» Одиннадцать. Под Троицу, под светлый веселый праздник весны, брали красный песок, чтобы посыпать дорожки. Глубокие ямы, где знаменские крестьяне уже несколько лет добывали для себя песок, находились в верстах двух от села, среди невысоких и густых вырубок березы и осины и дубка. Еще было только начало июня месяца, а трава поднималась уже до пояса и до половины закрывала пышную и могучую зелень разметавшихся кустов с крупными влажно-зелеными листьями. И цветов много было в тот год, и пчела отовсюду налетела на цветы, и на одно глубокой выемке с осыпающимися и сползающими стенами вливалось ровное жаркое жужжание и нежный простой аромат. И уже несколько дней все ждало грозы и чувствовало ее. Она была в раскаленном безветренном воздухе, в безростных душных ночах ее звала измученная скотина и просительно мычала, задирая головы. Людям было и душно, и хорошо. Неподвижный воздух давил и угнетал, а что-то беспокойное звало к движению, громким отрывочным разговорам и беспричинному смеху. Работали двое: псаломщик Никон, бросавший песок для церкви, и работник старосты Семен Мосигин. Иван Порфирович любил, чтобы песку у него было много и на улице, перед домом и на мощенном дворе, и Семен уже успел с утра отвезти одну телегу, а теперь накладывал другую быка, швыряя полные лопаты золотистого красивого песку. Ему было весело от жаркого жужжания, от запаха и приятной работы. Он задорно поглядывал на мрачного псаломщика, лениво ковырявшего песок щербатым скребком, и дразнил его: «Эх, брат Никон Иванович, даром наша с тобой красота пропадает». «Скажи другой раз», — отвечал псаломщик с ленивой неопределенной угрозой, и пока он говорил, курившаяся трубка свешивалась изо рта на седую щетину подбородка и постукивала. «Гляди, гляди, соску уронишь», — предостерег Семен. Никон ничего не ответил, и Семен, не обижаясь, весело продолжал копать. За полгода жизни у Ивана Порфирыча он стал гладкий и круглый, как свежий огурец. Легкая работа не могла взять всех его сил и внимания, он быстро долбил, подкапывал и бросал, и с легкостью и быстротой, подбирающей зерна курицы, собирал растерянные крупинки золотистого песку, шевеля лопаты, как широким и ловким языком. Но яма, из которой еще накануне брали песок, истощилась, и Семен решительно плюнул в нее. «Ну, тут немного накопаешь, разве там поковырять?» Посмотрел он на низенькую пещерку, подкопанную в непрочной стене, пестревшую красными зеленовато-серыми пластами, решительно направился к ней. Псломщик посмотрел на пещерку, подумал, а ведь завалится, но ничего не сказал. Но Семен почувствовал эту мысль в виде смутной тревоги, похожей на внезапную и легкую тошноту, и остановился. «Как думаешь, не завалится?» — спросил он, обертываясь. «А я почем знаю?» — ответил сторож. В темноте овального отверстия, напоминавшего открытый рот, было что-то предательское, выжидающее, и Семен колебался. Но сверху, где повис над ямой дубовый куст, я резко вычерчивал на голубом небе свой резной трепещущий лист, пахнуло возбуждающим запахом листвы и цветов, и хотелось от этого запаха делать что-нибудь смелое и веселое. Послюнявив ладони, Семен взял лопату и только второй раз ткнул ею. Что-то слабо хрустнуло, вся стена беззвучно сползла вниз и накрыла его. И только удержавшийся на корнях дубовый куст слабо закачал листьями, да ссохшийся круглый комочек песку подкатился к самым ногам побледневшего сторожа и остановился такой простой и невинный. Через 2 часа Семена откопали мертвым. Широко открытый рот с чистыми и ровными, точно по нитке отрезанными зубами, был туго набит золотистым песком, и по всему лицу во впадинах глаз, среди белых ресниц, в густых волосах и огненно-рыжей бороде желтел тот же красивый золотистый песок. И все так же завивались и плясали рыжие волосики, и к диким глублениям отзывалась эта нелепо веселая зряхвастская пляска вокруг белого помертвелого лица. Собравшимся народом прибежал сын погибшего Мосигина Сенька. Его не взяли на лошадь, и всю дорогу он бежал сзади едущих, так что слышно было его тяжелое дыхание, и пока откапывали отца, стоял неподвижно в стороне на куче глины, и также неподвижны были его глаза, с которыми впивался он в тающую песчаную гору. Мертвеца положили на телегу, и поверх накопанного им золотистого песку прикрыли рогожи и тихим шагом повезли в Знаменское по корчеватой лесной дороге. Позади в раздробь тихо шли мужики, рассыпавшись между деревьями, рубахи их под солнечными пятнами вспыхивали красным огнем. И когда приезжали мимо двухэтажного дома Ивана Порфирыча, псаломщик предложил поставить покойника к нему, его работник ему и хоронить. Ни в окнах, ни около дома никого не было, и лавка была заперта висящим железным замком. Долго стучали высокие ворота с большими черными шляпками железных гвоздей, потом дергали в большой звонок, и слышно было, как громко и резко звонил он где-то за углом, и заливались на дворе собаки, но никто не показывался. Наконец вышла старуха-кухарка и сказала, что Мосигина хозяин велит везти домой и дает на похороны не в зачет жалования 10 рублей. А пока она объяснялась толпой, сам Иван Порфирыч злой и испуганный смотрел из-под занавесок на страшную рогожу и шепотом говорил жене. «Запомни мои слова, ежели поп миллион будет давать мне руки, не протяну, пусть лучше отсохнет, страшный он человек». И неизвестно откуда, с загадочных ли слов старосты и его отказа принять покойника, или из другого неведомого источника по селу быстро заползли, повсюду зашипели взъерошенные жуткие слухи. Говорили о Семене, о его неожиданной страшной смерти, а думали о попе, и сами не знали, почему о нем думают и чего от него ждут. Когда отец Василий шел на панихиду, бледный, отягощенный какой-то неясной думой, но веселый и улыбающийся, перед ним широко расступались и долго не решались встать на то место, где невидимо горели следы его тяжелых и больших ног. Вспомнили пожар и долго говорили о нем. Вспомнили сгоревшую попадью и сына ее безногого дурачка. И за простыми, ясными словами забегали острые колючки страха. Какая-то баба заплакала от большой смутной жалости и ушла. Оставшиеся долго смотрели на ее вздрагивающую спину и, молча не глядя друг на друга, разошлись. Ребята, отражая волнение взрослых, собирались в сумерки на гумне и на задворках рассказывали страшные сказки о мертвецах, чернее большими расширенными глазами, и уже давно звал их домой знакомый приятный сердитый голос, и они не решались высвободить из-под себя босые ноги и промчаться сквозь прозрачную пугающую мглу. И все 2 дня до похорон непрестанно ходили смотреть покойника, быстро синевшего и пухнувшего от жары. И в обе ночи, прошедшие до похорон, земля дышала томительным жаром, и безросно оставались сухие луга, уже начавшие выгорать под жарким солнцем. Небо было чисто, но темно, и редкие звезды мерцали тускло, и над всеми стоял неумолимый сухой треск кузнечиков. Когда после первой вечерней панихиды отец Василий вышел из хаты, уже темно было, и огней не было на заснувшей улице. Томясь от духоты, тот снял широкополую черную шляпу и тихо шел, ступая беззвучно, как по мягкому и пушистому ковру. Если и скорее по усилившейся тревоге, не оставлявшей его, как и всех, нежели по слуху, догадался он, что сзади, в нескольких шагах, кто-то следует за ним. Он оглянулся, кто-то темный и высокий шел сзади, видимо, соразмеряя свои шаги с медленной поступью попа. Поп остановился. Тот сзади, не догадываясь об этом, сделал несколько шагов и тоже остановился, резко подавшись назад. «Кто это?» — спросил отец Василий. Человек молчал, потом внезапно повернулся и, быстро, не сдерживая шага, пошел назад. И уже через минуту ночная тьма бесследно поглотила его. На следующую ночь повторилось то же. Высокий и темный человек шел за попом до самой его калитки. Почему-то в походке и складке коренастой фигуры показалось попу, что это Иван Порфирович, староста. «Иван Порфирович, это вы?» — окликнул он. Но человек не отозвался и отошел назад, а когда отец Василий уже раздевался для сна, кто-то тихо постучал в окно. Поп вышел, и возле дома не было ни души. «Что это он мечется, как злой дух?» — неудовольствием подумал отец Василий, становясь на долгую коленопреклоненную молитву. И в ней он забыл о старосту и ночи, тревожно лежавшую над землей, и себя самого об умершем молился он, а же его жене и детях, о даровании земле и людям великой милости Божией. В бездонных солнечных глубинах неясно обрисовывался новый мир, и он уже не был землей. А пока он молился, идиот сполз с постели, шумно ворочая оживающими, но еще слабыми ногами. Он стал ползать с начала весны, и уже не раз приходилось отцу Василию при возвращении находить его у порога, где неподвижно сидел он, как собака у запертых дверей. Теперь он направился к открытому окну и двигался медленно, с усилием, сосредоточенно покачивая головой. Подполз, закинул за окно сильные цепкие руки и, приподнявшись на них, угрюмо и жадно всматривался в темноту ночи и слушал что-то. Хоронили мы Сигина в понедельник. На духов день и начался он зловещий и странный, точно в смуте среди людей отвечала тяжелая и бесформенная смута в природе. С утра сильно парило, и такая жара стояла, что трава на глазах почти свертывалась и блекла, как от сильного огня. И непрозрачное плотное небо низкое, грозно висело над землей, и точно вся замутившаяся синева его пронизана была тонкими кроваво-красными жилками. Такое оно было багровое, звонкое, с металлическими отсветами и переливами. Огромное солнце пылало жаром, и так странно было, что светит оно ярко, а ни на чем нет определенных и спокойных теней солнечного дня, точно между солнцем и землей висела какая-то невидимая, но плотная завеса и перехватывала лучи. И тишина стояла немая и тяжелая, как будто задумался безысходно кто-то большой, опустил глаза и молчит. Срезанные под корень молодые березки со свернувшимися листьями серыми рядами тянулись по деревне. Печаль и непонятная тревога была в этом бесцельном шествии молоденьких серых деревьев, молчаливо погибавших от жары и от жажды огня и не дававших тени, как призраки. Давно превратился в желтую пыль золотистый песок усыпавшей дорожки, и вчерашняя праздничная шелуха подсолнухов удивляла глаз. О чем-то мирном, простом и веселом говорила она, когда так сурово, так больно, так задумчиво и грозно было все в установившейся природе. Когда отец Василий облачался в алтарь, вошел Иван Порфирович, сквозь пот и красные пятна, которыми жара покрывала его лицо, пугливо смотрелась серая землистая бледность. Глаза запухли и горели лихорадочным огнем, наскоро причесанные слипшиеся от квасу волосы, местами высохли и торчали растерянными кисточками, как будто несколько ночей не спал этот человек, терзаемый нечеловеческим ужасом. Какой-то взмочаленный, растерянный был он, забыл тонкости обхождения с людьми, не подошел к попу за благословением и даже не поздоровался. «Что же это с вами?» — Иван Парфирович, вы нездоровы? — участливо спросил отец Василий, выправляя волосы из-под тугого ворота ризы, сам бледный, несмотря на жару и сосредоточенный. Староста попробовал улыбнуться. — Так, собственно, неважно, поговорить с вами хотел батюшка. — Это вы вчера? — Я с третьего дня тоже я. Извините, я без всякого намерения. Он тяжело передохнул и, снова забыв все тонкости обхождения, ужасаясь, открыто громко сказал: — Боюсь. Отроду ничего не боялся. А теперь боюсь, боюсь. Чего же боитесь? Удивленно спросил поп. Иван Порфирич заглянул за плечо попа, как будто там прятался кто-то молчаливый и страшно выдохнул: смерти. Молча смотрели они друг на друга. Смерти. Пришла она во двор, шальная, без рассудку, всех переберет, всех. Мне, извините, курица и та без причины подохнуть не смеет. Прикажу в щи зарезать, тогда и околеет. А это что же такое? Разве так можно? Извините, я и сразу не догадался, извините. А ты про Семена? А про кого же? Про Сидора Евстигнея? Ты вот что, грубо говорил староста, шалея от страха и злости. Ты эти дела оставь, тут дураков нету. Уходи по добру, по здорову, уходи. Он энергично мотнул головой по направлению к двери и добавил: живо! Да что ты, с ума спятил? Это еще неизвестно, кто спятил, ты или я. Зачем каждое утро тут выкидываешь? Молюсь, молюсь, прогундосил он по-церковному. Так не молятся. Ты жди, ты терпи, а то я молюсь. Поганец ты, своеволец, по-своему гнуть хочешь? А ну вот тебя и загнул. Где Семен? Говори, где Семен? Да что погубил мужика? Где Семен? Говори. Он резко дернулся к попу и услышал короткий и строгий приказ: пойди вон из алтаря, нечестивец. Он сурово от гнева, Иван Порфирич сверху взглянул на попа и закрылся с раскрытым ртом. На него глядели бездонно глубокие глаза, черные и страшные, как вода болота, и чья-то могучая жизнь билась за ними, и чья-то грозная воля выходила оттуда, как заостренный меч. Одни глаза, ни лица, ни тела не видал Иван Порфирыч. Одни глаза, огромные, как стена, как алтарь, зияющие, таинственные, повелительные, глядели на него. И точно обожженно он бессознательно отмахнулся рукой и вышел, толкнувшись к притолоку толстым плечом. И в похолодевшую спину его, как сквозь каменную стену, все еще впивались черные страшные глаза. Так, я отойду за водичкой. Двенадцать. Входили молча, опасливо ступая ногами, становились, где пришлось, не на своем обычном месте, где хотелось, и где привычно стоять, как будто нехорошо и неуместно было в этот жуткий тревожный день придерживаться каких-то привычек, заботиться о каких-то удобствах. Становились и долго не решались повернуть голову, чтобы осмотреться. Уже трудно было дышать от тесноты, а сзади напирали все новые молчаливые ряды, и все молчали, и все сумрачные тревожно ждали тесной близости. Не давал успокоения. Локоть приказался к локтю. Оказалось, что человек стоит один в безграничной пустоте. Привлеченные странными слухами, приехали люди из дальних сел, из чужих приходов. Они были смелее, говорили громко, но скоро умолкали. Они, сердясь и удивляясь, но бессильные, как и все, разорвать невидимые узы свинцового молчания. Все высокие стрельчатые окна были открыты для воздуха, и в них смотрело медно-красное, угрожающее небо. Она точно переглядывалась угрюмо из окна в окно и на все бросала металлические сухие отсветы. И в этом рассеянном, тяжелом, но ярком солнце старая позолота иконостаса блистала тускло и нерешительно, раздражая глаз страхом, их глаз хаосом и неопределенностью бликов. За одним окном неподвижно и сухо зеленел молодой клен, и много глаз неотступно глядело на его широкие, слегка обвиснувшие листья. Друзьями казались они старыми, спокойными друзьями среди этого молчания, среди этой сдерживаемой сумятицы чувств, среди этих желтых дразнящих обликов. И над всеми обычными спокойными запахами церкви, над благоуханием ладана и воска царил определенный отвратительный страшный запах тления. Труп быстро разлагался, и к черному гробу, обнимавшему эту расползающуюся массу гниющего и воняющего тела, больно и страшно было подойти. Только подойти, а там неподвижно, как в самый гроб, стояли четверо. Вдова покойного и трое детей. Быть может, они слышали запах, но не верили ему. Быть может, они его не слыхали и думали, и верили, что хоронят живого. Как думают все люди, когда одного из них, такого близкого, такого родного, такого неотделимого, берет неожиданная и быстрая смерть. Но они молчали, и молчало все, и медно-красное угрожающее небо переглядывалось в окна, из окна в окно над головами толпы и сеяло сухие растерянные блики. Когда началась обедня, торжественно и просто, как всегда, и махнул на толпу кадилом толстый благодушный диакон, вздохнулось свободнее, стало веселее и легче. Кто-то перешепнулся, кое-кто решительно грузно переступил затекшими ногами, некоторые, кто ближе к дверям, вышли на паперть отдохнуть и покурить. Но куря и спокойно разговаривая о посевах, о грозящей засухе, о деньгах, они внезапно спохватывались и пугались, что без них произойдет в церкви что-то важное и неожиданное, бросали недокуренные цигарки и ломились в церковь, раздирая толпу плечами, как клиньями. И останавливались торжественно, и просто шло служение, мирно покряхтывал и откашливался перед началом слов старый диакон, отыскивал в толпе разговаривающихся, грозил им толстым коротким пальцем. Те, кто вышли наружу перед концом обедни, заметили, что над лесом со стороны солнца поднималась дымная синеватая туча, слабо темневшая под солнечными лучами, и радостно перекрестились. Был среди них Иван Порфирыч, бледный, как бы больной, он тоже перекрестился, увидев тучу, и тотчас же угрюмо опустил глаза вниз. В короткий перерыв между обедней и отпеванием, когда отец Василий переоблачался в черную бархатную ризу, дьякон причмокнул губами и сказал: «Эх, хорошо бы литку, а то уж очень смердит. Ты где его возьмешь, льду-то? По-моему, на этот случай хорошо бы при церкви иметь запасец. Скажи-ка старости, смердит?» — глухо спросил поп, не оборачиваясь. «А вы не слышите? Ну и нос же у вас, а я так просто изнемог». «Теперь по летнему времени этого запаху за неделю не выкуришь. Вы послушайте, даже борода пахнет, ей-богу». Он поднес к носу кончик седой бороды, понюхал с неодобрением, заключил: «Эки народ, право». Началось отпевание, и снова свинцовое молчание придавило толпу, и каждого приковало к месту, отделило от людей и отдало в добычу мучительному ожиданию. Читал старый псаломщик, он видел смерть того, кто теперь пугал всех из черного гроба, ясно помнил он невинный кусочек сохшейся земли, дубовый куст, качнувший резными листьями, старые, знакомые, омертвевшие слова отживали в его шамкающем рту, били метко и больно. И о попе он думал с тревогой и печалью, ибо в эти наступающие часы ужаса один он из всех бывших людей любил отца Василия стыдливой, нежной любовью, и близок был его великой мятежной душе. «Воистину суета всяческое житие же сене соние, ибо в суе метется всяк земнородный, яко же речи писание. Егда мир приобрящим, когда тогда во гроб вселимся, иди же вкупе царе и нищие». Тем же Христе Боже представившегося раба твоего упокой, яко человека любец. В церкви темнело, буро-синей, беспокойной темнотой затмившегося дня, и все почувствовали ее, но долго не замечали глазом. И только те, кто неотступно смотрел на дружеские листья клёна, видели, как позади их выползло что-то чугунно-серое, лохматое, взглянуло в церковь мертвыми ночами и поползло выше к кресту. Где есть мирское предстрастие, где есть привременных мечтания, где есть злато и серебро, где есть рабов множество и молва, вся перть, вся пепел, вся сень, дрожали горькие слова в старческих дрожащих устах. Теперь все заметили растущую темноту и обернулись к окнам. Позади клена небо было черное, широкие листья перестали зеленеть. Бледными сделались они, уже не было в них испуганных и оцепеневших ничего дружественного и спокойного. Ничего дружеского и спокойного. На лица взглянули люди, ища успокоения, и все лица были серо-пепельные, все лица были бледные и чужие. И все казалось темноту, молчаливым и широким потоком вливавшуюся в окна, впитали в себя черный гроб и черный священник. Так черен был этот немой гроб, так черен был этот высокий, холодный, строгий человек. Уверенно и спокойно двигался он, и чернота одежды его казалась светом среди ослепленной позолоты, пепельность серых лиц и высоких окон, сеявших тьму. Но минутами непонятное колебание и нерешительность овладевали им. Он замедлял шаги и, вытянув шею, удивленно смотрел на толпу. Точно неожиданным чем-то была эта онемевшая толпа в церкви, где привык молиться он один. Потом забывал толпу, забывал, что он служит, и Россия нашел в алтарь. Точно двоилось в нем что-то, точно ждал он слова, приказа или могучего, разрешающего чувства. Оно не приходило. «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерти, вижду во гробех лежащую, по образу Божию созданную, нашу красоту безобразную, бесславную, неимущую вида. О чудесе, что сие еже о нас бысть таинство, како предахомся тлению, како собрегахомся смерти, воистину Бога повелением». Среди сгустившейся тьмы свечи горели ярко, как в сумерках, и уже бросали на лица красноватые отцветы. И многие заметили этот быстрый и необыкновенный переход от дня к ночи, когда все еще был полдень. Почувствовал тьму и отец Василий, но не понял ему. Ему странно почудилось, что это раннее зимнее утро, когда один он оставался с Богом, и одно великое и мощное чувство окрыляло его, и как птицу, как стрелу, безошибочно летящую к церкви. И дрогнул он, не видя, как слепой, но прозревая. Заметил ли он свой бешеный бег тысячи разрозненных, сцепившихся мыслей, тысячи незавершенных чувств, замедлили, остановились, замерли. Мгновение страшной пустоты, стремительного падения, смерти всколыхнулось в груди что-то огромное, неожиданно радостное, неожиданно прелестное, еще строго и веско отбивало первые удары на миг остановившееся сердце, а он уже знал. Это оно. Оно могучее, все разрешающее чувство, повелевающее над жизнью и смертью, приказывающее горам «Сойдите с места!» Исходят с места старые сердитые горы. Радость, радость! Он смотрит на гроб, на церковь, на людей и понимает все, понимает тем чудным проникновением в глубину вещей, какая бывает только во сне, и бесследно исчезает с первыми лучами света. Так вот оно что, вот великая разгадка, радость, радость, радость! Закинув голову, подняв руки горе, как Моисей, узревший Бога, он хохочет беззвучно и грозно, короткими спадающими волнами, вздохами, видит внизу испуганное лицо диакона, предостерегающий приподнявшего палец, видит съежившиеся спины людей, которые заметили его хохот и поспешно точат ходы в толпе, как черви, и стискивает рот с неожиданной трогательной пугливостью ребенка. «Не буду!» — шепчет он диакону, а грозный восторг брызжет огнем из глаз и изо всех пор его лица, и плачет он, закрывая лицо руками. «Капелек бы каких-нибудь, отец Василий!» — растерянно шепчет на ухо диакон и с отчаянием восклицает. «Ах, Господи, вот не вовремя-то! Послушайте, отец Василий!» — поднимает слегка от лица сложенные руки искоса, за их прикрытием смотрит на диакона. Диакон вздрагивает, он на цыпочках большими шагами отходит в сторону, налезает животом на решетку и ощупью, найдя дверцу, выходит. «Придите, последнее целование дадим братья умершему, благодаряши Бога, сейбо оскуди от сродства своего, и ко гробу тщится не к тому пекися о суетных и о многострастной плоти, где ныне сродница же и друзи се разлучаемся». В толпе движений некоторые потаенно уходят, не обмениваясь ни словом состоящимися, и уже свободнее становятся в потемневшей церкви. Только одна около черного гроба безмолвно толкутся люди, крестятся, наклоняются к чему-то страшному, отвратительному, и за страдальческими лицами отходят в сторону. Прощается с покойником вдова, она уже верит, что он мертв, и запах слышит, но замкнуты для слез ее глаза, и нет голоса в ее гортане. И дети смотрят на нее, три пары молчаливых глаз. И тут заметили, что дьякон растерянно пробирается сквозь толпу, а отец Василий стоит на амвоне и смотрит. И те, кто увидели его в это мгновение, навсегда запечатлели в памяти своей его необыкновенный образ. Руками он с такой силой удержался за решетку, что концы пальцев его побелели, как у мертвого. Вытянув шею вперед, всем телом перегнувшись за решетку, он весь одним огромным взглядом устремлялся к тому месту, где стояли вдова и дети. И странно, он точно наслаждался ее безмерную мукой, так весел, так ликующ, так дерзко радостен был его стремительный взор. «Кое разлучение, братьяки, плач, кое рыдание в настоящем часе, приидите, убо, целуйте бывшего в мале с нами, предается бо гробу, каменем покрывается, во тьму вселяется, с мертвыми погребается, и всех сродников и другов ныне разлучается его же...» «Да остановись же, безумец!» — прозвучал сам Вона стонущий голос. «Разве ты не видишь, что здесь нет мертвых?» И тут совершилось это мятежное и великое, чего с таким ужасом так загадочно ожидали все. Отец Василий отбросил звякнувшую дверцу через толпу, разрезая пустоту ее одежд своим черным торжественным одеянием, направился к черному, молчаливому, ждущему гробу. Остановился, поднял повелительно правую руку и торопливо сказал разлагающемуся телу: «Тебе, говорю, встань!» Было смятение, шум, вопли и крики смертельного испуга. В паническом страхе люди бросились к дверям и превратились в стадо. Они цеплялись друг за друга, угрожались оскаленными зубами, душили и рычали. И выливались в дверь так медленно, как вода из опрокинутой бутылки. Остались только псаломщик, уронивший книгу, вдова с детьми Иван Порфирыч. Последний с минуту смотрел на попа и сорвался с места и врезался в хвост толпы, исторгнув новые крики ужаса и гнева. Со светлой и благостной улыбкой, сожаления к их неверию и страху, весь блистая мощью безграничной веры, отец Василий возгласил вторичной с торжественной царственной простотою: «Тебе, говорю, встань!» Но неподвижен был мертвец, и вечную тайну бесстрастно хранили его сомкнутые уста. И тишина, а не звук опустевшей церкви. Но вот звонко стучат по камню разбросанные испуганные шаги, то уходят вдова и ее дети. За ними рысцой бежит старый псаломщик, на миг оборачивается у дверей, всплескивает руками, и снова тишина. Так лучше будет, нехорошо ему такому вставать при жене и детях. Быстро вскользь думает отец Василий, говорит в третий раз тихо и строго: «Семен, тебе говорю, встань!» Он медленно опускает руку и ждет. С окном хрустнул кто-то песком, и звук был так близок, точно в гробу раздался он. Он ждет, шаги прозвучали ближе, миновали окно. И смолкли, и тишина, и долгий мучительный вздох. Кто-то вздохнул. Он наклоняется к гробу, в опухшем лице он ищет движение жизни, приказывает глазам: «Да откройтесь же!» Наклоняется ближе, ближе, хватается руками за острый край гроба, почти прикасается к посинелым устам и дышит в них дыханием жизни. И смрадным, холодно-свирепым дыханием смерти отвечает ему потревоженный труп. Он молча отшатывается, мгновение видит и понимает все. Слышит трупный запах, понимает, что народ бежал в страхе и в церкви, только он да мертвец. Видит, что за окнами темно, но не догадывается, почему, и отворачивается. Мелькает воспоминание о чем-то ужасно далеком, о каком-то весеннем смехе, прозвучавшем когда-то и смолкшем. Вспоминается вьюга, колокола, вьюга и неподвижная маска идиота. Их двое, их двое, их двое! И снова исчезает все, потухшие глаза разгораются холодным прыгающим огнем. Жилистое тело наполняется ощущением силы и железной крепости. И спрятав глаза под каменной аркой брови, он говорит: «Спокойно, спокойно, тихо, тихо, как будто разбудить кого-то боится. Ты обмануть меня хочешь?» И молчит, потупив глаза, точно... Молчит, потупив глаза, точно ответа ждет. И снова говорит тихо-тихо, с той зловещей выразительностью бури, когда уже вся природа в ее власти, она медленно и царственно нежно покачивает в воздухе пушинку. «Так зачем же я верил? Так зачем же ты дал мне любовь к людям и жалость, чтобы посмеяться надо мною? Так зачем же всю жизнь мою ты держала меня в плену, в рабстве, в оковах? Ни мысли свободной, ни чувства, ни вздоха. Все одним тобою, все для тебя, один ты. Ну, явись же, я жду. И в позе гордого смирения он ждет ответа, один перед черным свирепо торжествующим гробом, один перед грозным лицом необъятной величавой тишины, один неподвижными остриями вонзается в мгло огни свечей, где-то далеко напевает, удаляясь вьюга. Их двое, тишина. «Не хочешь?» — спрашивает он все так же тихо и смиренно, и внезапно кричит бешеным криком, выкатывая глаза, давая ту страшную откровенность выражения, какая свойственна умирающим и глубоко спящим. Кричит, заглушая криком грозную тишину и последний ужас умирающей человеческой души. «Ты должен отдать ему жизнь! Бери у других, а ему отдай! Я прошу!» Он обращается к молчаливо разлагающемуся телу и приказывает с гневом и презрением. «Ты! Проси его! Проси!» И кричит святотатственно и грозно. Ему не нужны рая, тут его дети. Они будут звать отец, он скажет, сними с головы мой венец небесный, ибо там ссором и грязью покрывают головы моих детей. Он скажет, со злобой трясет черный тяжелый гроб и кричит, да говори же ты, проклятое мясо! Смотрит изумленно, остро, и в немом ужасе откидывается назад, выкинув для защиты напряженные руки. В гробу нет Семена, в гробу нет трупа, там лежит идиот, схватившись хищными пальцами за края гроба, слегка приподняв уродливую голову, он искоса смотрит на попа прищуренными глазами, и вокруг вывернутых ноздрей, вокруг огромного сомкнутого рта вьется молчаливый зарождающийся смех. Молчит и смотрит, медленно высовывается из гроба, несказанно ужасный в непостижимом слиянии вечной жизни и вечной смерти. «Назад!» — кричит отец Василий, и голова его становится огромной от взыбившихся волос. «Назад!» И снова неподвижный труп, и снова идиоты, так в чудовищной игре безумно двоится гниющая масса и дышит ужасом. И в диком гневе он хрипит. «Напугать?» Так вот же, но слов его не слышно, внезапно загорается ослепительным светом, раздирается до самых уже неподвижной маской, и хохот, подобный грому, наполняет тихую церковь. Крохочет, разрывает каменные своды, бросает камни и страшным гулом своим обнимает одинокого человека. Отец Василий открывает ослепленные глаза, поднимает голову вверх и видит, падает все. Медленно и тяжело клонятся и заближаются стены, сползают своды, бесшумно рушится высокий купол, колышется и гнется пол, в самых основах своих разрушается и падает мир. И тогда с диким ревом он бежит к дверям, но не находит их и мечется, и бьется о стены, об острые каменные углы и ревет. С внезапно открывшейся дверью он падает на пол, радостно вскакивает и чьи-то дрожащие цепкие руки обнимает его и держат. Он барахтается и визжит, освободив руку, и железную силу бьет по голове пытавшегося удержать его псаломщика и, отбросив ногой тело, выскакивает наружу. Небо охвачено огнем, в нем клубятся, дико мечутся разорванные тучи, и всею гигантскую массу своей падают на потрясенную землю. В самых основах своих рушится мир. И оттуда, из огненного клубящегося хаоса, несется огромный громоподобный хохот и треск и крики дикого веселья. На западе еще светлеет голубая полоска, и, задыхаясь, он бежит к ней. Ноги его путаются в длинной кокулиной ризе, он падает, крутится по земле, окровавленный, страшный, снова бежит. Улицы безлюдны, как ночью. Ни у домов, ни в окнах, ни одного человека, ни одного живого существа, ни зверя, ни птицы. «Все умерли», — мелькает последняя мысль. Он выбегает за околицу на широкую турную дорогу. Над головой его черно клубящиеся тучи бросает вперед три длинные отростка, три хищно загнутые когти. Сзади что-то глухо и грозно ракочет. В самых своих основах рушится мир. Далеко впереди на телеге возвращаются из Знаменского мужика две бабы. Они видят быстро бегущего черного человека, на секунду останавливаются, но, узнав попа, бьют лошадь и скачут. Телега подпрыгивает на колеях, двумя колесами поднимается на воздух, но трое молчаливых согнувшихся людей, охваченных ужасом, отчаянно настегивают лошадь и скачут. Отец Василий упал в трех верстах от села посреди широкой торной дороги. Упал он ничком, костлявым лицом в придорожную серую пыль, измолотую колесами, истолченную ногами людей и животных. И в своей позе сохранил он стремительность бега. Бледные мертвые руки тянулись вперед, Нога подвернулась под тело, другая в старом стоптанном сапоге с пробитой подошвой, длинная прямая жилистая откинулась назад, напряженная прямо, как будто и мертвый продолжал он бежать. 19 ноября 1903 года. На этом все. Это да. Но если ты помнишь, там и Красный Смех тоже в конце, там был тоже Дикий Омск. Ну, здесь действительно, как вот сказала, кто там говорил, сейчас я вспомню. Действительно очень скорбное произведение.